«Моя дача».
Доброе-доброе утро. И наша передача про дачные наши дела. Чуть не сказал скорбные дела, хорошие дела. Несмотря на то, что нам чаще всего звонят по не очень хорошим поводам. То что-то замерзло, то что-то не растет, то что-то пожелтело, вредители съели. Но на самом-то деле наша дачная жизнь приносит гораздо больше радости, чем каких-то мелких проблем. Ну, с проблемами будем потихонечку разбираться. Ну, а если вы до нас дозвонитесь и расскажете о какой-то радости, потому что порадоваться очень-очень хочется, особенно в такую погоду. Вот я сегодня с утра вышел из дома, лужи, все капает, снега толком нету, темно. Хочется чаю напиться и обратно завалиться в теплую кровать. Но пришлось ехать сюда, на радио, чтобы встретиться с вами, дорогие радиослушатели. Наш телефон студийный 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. Может быть, вы порадуете. Может быть, у вас в саду что-то так хорошо. Ну, или летом что-то хорошо было. WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Сюда можно писать, а у нас уже телефонный звонок. Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, здрасте, вы откуда?
Ставропольский край.
А, Ставропольский край, наверное, у вас там погодка ого-го какая.
Погодка, солнышко, тепло, уже 6 градусов тепла.
6 градусов, вот загорать можно и купаться.
Да, что мы и делаем, иногда позволяем себе. Вы знаете, у меня какой вопрос?
Давайте.
Яблоня, белый налив, 75 лет.
Ого.
Ну, да, где-то 40 лет назад завелся червяк внутри, в сердцевине. Ну, мы его нашли и удалили. А в этом году яблоня начала сильно болеть, ветки засыхать. Ну, в общем, попытался ее спилить, чтобы молодая поросль осталась. А в конечном итоге прогнило почти до самой сердцевины. Остался пенек, где-то, наверное, ну, порядка 70 сантиметров. Вот у меня такой вопрос. Интересно, отойдет ли, пустит поросль или нет?
А надо вам, чтобы оно отходило? Вот скажите, для чего вы хотите сохранить?
Именно сорт этот сохранить.
Отвечаю. Вот очень часто бывает много таких вопросов, что там яблони, что-то с ней случилось, яблони, груша сломалась, там сгнило что-то, засохло, вот мы спилили, пошел росточек, и вот мы этот побег хотим сохранить для того, чтобы сохранить. Вот даже если вам все удастся, вот представьте, пошел побег, да, это... Скорее всего, на 90% выше место прививки, хотя прививку я видел, делают иногда и очень высокую, то есть фактически делают культурный сорт, прививают на штамбообразователь, то есть сам штамп является какой-то дикой либо полудикой формой. Но, скорее всего, у вас это так, 75 лет, да, 75 лет очень, ну, скажем так, уже запредельный возраст для яблони на семенном подвое. Так вот, даже если вам все удастся, у вас получится дерево такое, ну представьте, все равно же останутся старые корни, останется вот этот вот спил, там пойдут процессы наверняка гниения, там наверняка внутри этого пенька уже там трухлявая какая-то масса. Поэтому я бы вам просто посоветовал взять черенок вот с этого побега, который пошел, и привить просто на сеянницу. Вот, я, конечно, понимаю, что вы можете сказать, я не умею прививать, но научиться прививать, как я всегда подчеркиваю, гораздо легче, чем сделать что-либо другое. Понимаете, вот настолько это легкая операция. Найдите в интернете, в конце концов, там мои лекции, где там разжевано настолько вот подробно каждое действие, каждый шаг, что вот повторить это просто вот повторить, извините, за выражение тупо, как сказано и показано, и все. И вы нормально будете прививать. Это очень просто все. Так вот, на сеянец яблони привить, либо веточку пока можете привить на другую яблоню, чтобы у вас сорт сохранился. Ведь вам-то важно сорт сохранить, а не само дерево. Поэтому не надо дерево это сохранять старое, лучше все-таки посадить молодое. Ну, а сеянцы либо возьмите, либо посейте семена Антоновки, либо кого-то из детей Антоновки, там, в частности, Богатырь. У них очень хорошие подвои образуются от этих сортов с хорошо развитой корневой системой, зимостойкой, морозостойкой корневой системой. Сеется, как правило, на подвое под зиму. И, в принципе, если там места хватает солнышко этому подвою, то есть он за год вырастает, ну, примерно там толщиной, ну, почти с карандашик, его уже можно привить. Ну, а на следующий год привить-то вообще там без проблем можно на двухгодичный подвой. Так что вот идите лучше этим путем. Это более такой, более правильный научный путь, который вам поможет сохранить ваш сорт и не иметь потом проблем никаких. У нас телефонный звонок. Игорь, здравствуйте, Игорь. Вы откуда?
Алло, да. Алло, здравствуйте. Я бы вот такой хотел бы момент уточнить. У нас тут, ну, суровый край, да.
Где у нас суровый край?
Ну, я в Комсомольске живу.
Комсомольск-на-Амуре.
Вот, час назад, да, я как-то вот, ну, попытался пообщаться в другой передачке. Насчет жимолости я хотел бы спросить. Насчет черенкования. Понимаете, у нас какая проблема? У меня жена этим занимается. Угу. Но трудность в том, что как бы вот создать вот эти вот условия, видать, такого, не знаю, болотного, что ли, вот этого...
Искусственного климата. Тумана вы, наверное, имеете.
Да, туманообразующего. Ну, я еще не сделал туманообразующую установку, там все это. Но пока вот жена там делала, да, схожесть, ну как это, призываемость очень низкая, там, ну, там побрызгивает вот это вот все. И вот вы так вот упомянули, что там одеревеневшие череночки там как-то укореняете, проблем нету там все это. А, хотя, знаю, она там вот, у нее там свои, значит, какие вот эти вот, так скажем, заморочки, да, когда она вот там в определенное время надо собрать эти вот черенки, там все это в укоренитель как-то, это, ну, у нее там своя наука. Вот. Может, подскажете, может, там какой-то есть вот смысл такой скрытый, что как бы, может, ничего сложного нет. Я вот как-то вот хотелось бы... Тут
ну, я так вижу, у вас такие промышленные масштабы.
Нет, это не промышленно. Ну, мы как? Ну, участочек там как бы...
Сколько вам жимолости надо для того, чтобы быть счастливым человеком?
Развести? Нет, ну, вы знаете, год. У меня жена, вот, как бы, ну, мне вообще мечта такая, сделать небольшой питомничек, ну, знаете, как вот там приторговывать, может быть, этой жимолостью. Вот у нее как-то получалось, в принципе, неплохо так. Ну, не в больших объемах так. Для поддержки, как говорится, штанин. Этого, в принципе, так вот. Вот. Ну вот я написал, вот там у нас вот около 8 сортов жимолости, плюс дикая. Ну, дикая, сами знаете, она такая копчевая, горьковатая такая. Ягода вообще, ну, это ее родной край, как бы, да. Вот, хотя мы из питомников вот сортовые высылали, ну, нам высылали, выписывает у меня жена. Вот, она так любит таким рискованным земледелием заниматься. Вот у нее дерево сад вот, ну, тоже выращивала, ну, морозы вдарили, все вот погибло. Хотя яблочки уже где-то были разных сортов на одном дереве, ну, вот, погибло. Сейчас вот это, ну,
ясно.
Подвой растет, яблоня, дичка, и все.
Давайте я немножко расскажу, как я жимолость выращиваю. Но если вам не надо это в таких даже полупромышленных масштабах выращивать, лучше всего делением куста или отводками. Жимолость, она вширь разрастается, а это не очень хорошо, потому что когда она пошла вширь, то внутренние побеги у нее не освещены и не будут освещены никогда, даже если вы будете ее правильно обрезать. Поэтому там берете лопату и вот эти вот боковые побеги с корешочками острой лопатой отрезаете. Либо отводками. Отводки, ну, классика жанра, канавку копаете, веточку нагибаете, она укореняется примерно за 2 месяца 100%. Либо, как я, ранней весной нарезаете одревесневшие побеги, лучше всего их обработать гетероксин-корневин, это корнеобразующие вещества. Вот в воде она укореняется где-то недели за 3, потом пересаживаю я ее в грунт, о том, как пересаживают, я как-нибудь потом расскажу. Мы, наверное, вот укоренению отдельную такую передачу посвятим, где все подробности расскажем. Ну вот, в общем-то, хитрость. А в таких полупромышленных масштабах, конечно, нужна туманообразующая установка. Вот можете посмотреть, как... Давайте мы договорим после маленького перерыва.
«Моя дача».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Моя дача.
А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. И заканчивая про жимолость, видите, в принципе, жимолость достаточно легко, с одной стороны, укоренить. Но когда в полупромышленных масштабах, вот то, что я не договорил до перерыва, лучше всего, конечно, иметь туманообразующую установку. И знаете, где бы я взял бы опыт? Вот в Барнауле есть институт имени Лисовенко, научно-исследовательский институт. Вот там вот жимолость и выводит, как правило, новые сорта. Это такой центр по жимолости, это Мекка для жимолости. И там разводят именно в теплицах с использованием туманообразующих установок и корнеобразователей жимолость в больших количествах. Кстати, китайцы покупают, приезжают огромное количество посадочного материала в институте Лисовенко. И облепиху, по которой институт Лисовенко специализируется, и вот жимолость. Поэтому, если вы хотите как питомник работать, конечно, чтобы была гарантия и объем, вам придется использовать вот то, о чем я сказал. Ну и воспользоваться опытом института. Там вы уже можете позвонить, написать, как-то с ними связаться. Я думаю, они с удовольствием с вами поделятся методическим материалом. Так, у нас вопрос в Вайбере из Волгограда. Особенности прививки ореха. Алексей, Волгоград. Ну, какого ореха? Наверное, грецкого ореха, если это Волгоград. Да никаких особенностей нет. В принципе, все культуры прививаются примерно одинаково. Там, ну, за редким исключением, там, может быть, виноград немножечко по-другому прививается. Там другие сроки. Есть там проблемы с посокотечением. А орех... Обычно я орех прививаю либо в расщеп, либо улучшенная капиллировка. Причем тот же самый грецкий орех, он может прививаться на многие виды ореха, включая там, маньчжурский орех, айландно-листный орех, сердцевидный орех, гибридный орех, ну и там целая еще такая серия орехов. То есть на подвое вы сажаете орехами, а потом прививаете тот самый грецкий орех, чтобы сохранить именно сорт. Потому что если вы грецкие орехи будете разводить грецкими орехами, естественно, у вас не будет сохраняться сорт, он будет в сторону ухудшения идти. А в сторону ухудшения, это значит то, толстая кожура и меньший и нерегулярный урожай. У нас телефонный звонок. Михаил, здравствуйте. Вы откуда?
Здравствуйте. Михаил, Москва.
Москва.
Михаил, Москва, да. А вот скажите, пожалуйста, вот лиственные с ними ясно вот укоренить, а вот черенки хвойных, ну, не туи, не можжевельник, а вот сосновые эти, сосны кедровые, допустим, или ели, да, вот очень трудно укореняется. Вот сколько я не пробовал черенки укоренять, но никак не выходит. Всегда это гибель. Очень долго пробую. Но вот сейчас в эту вот опять поставил, ну не знаю, получится или нет. Ну невозможно. Подскажите что-нибудь, как это лучше сделать?
Не, ну профессионалы укореняют их, как я уже вот говорил, туманообразующие установки и корнеобразователи, но вот у меня не получалось укоренять, поэтому даже с использованием корнеобразователей, так что я думаю, это немножечко не наш путь, лучше все-таки такие хвойные, вот если вы имеете в виду кедр или сосну кедровую, как правильно ее называть, лучше ее размножать все-таки прививкой, а не укоренением, она прекрасно прививается на обыкновенную сосну. То есть идете в лес, даже не обязательно из леса приносить, можно прямо в лесу привить. У меня есть одна такая заначка в лесу, не буду рассказывать где. Я вот там вот много таких сосновых подростков, я там напрививал сосны кедровой. А никто же не знает, что привито. Я потом, после того, как прижилось, обвязку снял, и никто не знает, что это такое. Вот если мне надобится, там, моим друзьям, я иду просто в лес и выкапываю. Очень, очень легко прививается сосна кедровая на сосну. Очень мягкая древесина, хорошо капиллировочным ножом режется, такой хороший, гладенький срез. Так что попробуйте таким способом. Знаете, еще можете каким способом попытаться все-таки укоренить это воздушными отводками. То есть вы надеваете полиэтиленовый мешочек на веточку, так, и саму веточку от хвойных освобождаете, можно еще немножечко так поцарапать, и насыпаете земли туда, и потом завязываете полиэтиленовый пакет и следите, чтобы влажная она была. И вот так вот, если все-таки укореняемая культура, потому что там, ну, вот укореняемость бывает очень-очень разная, даже внутри одной группы растений. Так вот, если все-таки укореняется, то укорениться вот в этом воздушном мешочке, как вот я его не знаю даже назвать. Попробуйте такой способ. Так, у нас вопрос из Вайбера. Какая у вас печка на даче? Стальные остывают быстро, говорят. Остывают быстро, запятая, говорят. А я думал, печки быстро говорят. У меня так называемая конвекционная печка, я не буду торговую марку говорить, конвекционные печки бывают разные, вот та, которая у меня там по типу канадской сделана, с такими с трубами, рогами. Чем она хороша? Она остывает быстро, ну, если она не топится. Поэтому эти печки, они всегда работают в режиме тления. То есть вы туда заложили дрова, и эти дрова там не горят, вернее, горят они, пока печка разогревается, либо чтобы нагреть комнату очень быстро, а потом закрываешь там специальными такими крышечками, заслоночками, и все, и она работает в режиме тления, то есть она всегда горячая, сквозь трубы проходит горячий воздух, и при этом она не горит пламенем. И вот одной такой закладки, если вы крупные дрова туда положили, ее хватает там часов на 5. Там, через 5 часов подкладываете. Вот иногда приходится ночью вставать для того, чтобы почувствовали уже там холодать. Начало, подложили дров, обратно ее закрыли и обратно спать. Просыпаешься утром. Тепло, хорошо, замечательно. Так, у нас Надежда из Подмосковья. Здравствуйте, Надежда.
Андрей Владимирович, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, вопрос, наверное, еще не по сезону, но уже скоро. Скажите, у меня вот уже второй год помидоры с белой жесткой прожилкой. Что это значит? В интернете читаю, кто пишет азота много, кто пишет, ну, в общем, только ваш совет.
Ну, а это что, на всех сортах у вас?
Да, да, практически на всех.
Так, ну и так
вот. Даже не пойму, это второй год. Семена у меня свои. Я думаю, может быть, я неправильно семена делаю.
Ну, я-то вообще не очень рекомендую свои семена томатов брать, потому что все-таки лучше сейчас выращивать гибриды. Гибриды, они и более устойчивы к разным проблемам. То есть это может быть даже не заболевание какое-то, заболевание грибное, это, или бактериальное. Бактериозы вот так вот себя могут проявлять. Может быть чисто физиологическое заболевание из-за неправильной агротехники. То есть вот здесь вот, конечно, надо эту проблему исследовать. Посмотрите, может быть, в интернете найдете бактериальные заболевания томатов, сравните, может быть, это похоже на то, что у вас. Во всяком случае, я бы, безусловно, бы сменил семена, даже если вы хотите выращивать сами семена, ну, по крайней мере, периодически это надо менять, потому что вы же не профессионал, вы не можете, скажем так, чтобы у вас были семена, ну, оздоравливались они, потому что на поверхности семян сохраняется много разной пакости, и споры грибов, и бактерий, и так далее. Поэтому вот начните с этого, потом с земли, то есть обязательно нужен плодосмен для томатов. Ну и, конечно, следите за агротехникой, то есть если ваша теплица закрывается в жару, и там может быть там 40-45 градусов, это тоже неправильно, это ведет к физиологическим заболеваниям. Поэтому, видите, вот я бы сразу бы прошелся по всем вот этим проблемам, которые я озвучил, и постарался их исправить, и у вас обязательно все получится. А после коротких новостей мы опять продолжим нашу передачу.
«Моя дача». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Моя дача».
А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш телефон студийный 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. У нас телефонный звонок. Валентина Даниловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Андреевич. Андрей Владимирович.
Да.
У меня такой вопрос. Вот недавно я в журнале как-то осенью прочитала по черенкованию роз методом буррито. Ну и решил попробовать.
Каким методом?
Буррито. Не слышали? Там, значит, берут черенки 10-15 сантиметров, кладутся они в газету. Газета эта мочится. Ну, влажно, чтобы было. В пакет кладется. И, значит, оставляется где-то в прохладном месте. Ну, в общем-то, я так и сделала. Через неделю проверила, все нормально. Через 2-3 недели там начали появляться даже колесь вот это на концах. Угу. Пошли даже в рост. И понимаете, там как бы написано было, что это все это так. И пока идет время, там уже время и в сад высаживать. Ну, конечно, у нас погода, по-моему, для этого не готова. Вот стали они у меня расти вдруг. Я попробовала их в стаканчики посадить уже, как сказать, в начале тут декабря. Но я чувствую, что они дальше не пойдут. Но это, наверное, все-таки метод не для нашей России, что ли. Почему-то в моей даче написано было.
Знаете, я вам так скажу, столько много разных методов, столько много у нас вот изобретателей, которые что-то вот изобретут и считают, вот, ну, приятно, если ты что-то изобрел, и все начинают этим пользоваться, слава тебе пошла, метод такой-то, метод Туманова, метод Сидорова, да, но с другой стороны, чаще всего эти методы, они, ну, скажем так, ну, не универсальны, не для каких-то, не для широких масс садоводов. Вот если что-то у вас где-то получилось, это не обязательно должен быть там истинно в последней инстанции аксиома. Ну, что придумывать какие-то новые методы, когда укоренять розы, ну, наверное, легче всего старыми проверенными методами, что-то такого. И, кстати, хотел сказать про... Наверняка у нас сейчас у нас радиослушатели задумывались еще про укоренение из черенков букетных роз. Очень часто такие вопросы приходят. Как нам укоренить? Или я там укоренил? Вот давайте подумаем. Вот те розы, которые в букетах, откуда приехали к нам? Знаете, есть розы из Эквадора. Это еще в лучшем случае. Из Эквадора. Есть розы из Голландии, там, из Польши. Во всяком случае, они едут за 3-9 земель. И там, где они у себя на родине растут, они что же не там в открытом грунте растут, они же в специальных теплицах растут, при определенной температуре. То есть это розы не для роста в нашем открытом грунте. Не для этого эти розы. И поэтому какая бы красивая розочка ни была, и как бы вам не хотелось бы ее сохранить, лучше забыть про укоренение. Конечно, понимаю, сейчас обязательно кто-то найдется, который скажет, а вот я это сделал, у меня получилось, и роза теперь растет в саду. Ну, бывают всякого вида исключения. Может быть, вы вот нарвались на розу, которую вырастили в каком-то подмосковном предприятии. Ну, чаще всего можно нарваться на эквадорскую. Ну, и что вы будете с ней мучиться, ее мучить, и сами потом разочаруетесь. Так что пользуйтесь старыми добрыми методами. Роза достаточно легко укореняется. Можно, кстати, розы размножать прививкой. Замечательно, просто на шиповник прививается роза. Потом только надо следить за ней, чтобы шиповник ее не забил. А то бывает так, что шиповник забивает культурную розу, а потом говорят, о, эта роза переродилась. Не, она не перерождается, просто шиповник дикий ее забил, а вы не уследили. Ну и старую историю еще хочу сказать. Я над своим соседом иногда подшучиваю, он тоже такой опытник, всякие методы придумывает. И вот я ему периодически, так как у нас забора нету, так на участок залезаю, что-нибудь тихенько перепрививаю. В частности, я ему перепривил, прививочку сделал на кусте шиповника, просто внутри привил розочку. И так тихонечко обвязочку снял, и у него бац, там распускается внутри розы, внутри шиповника роза. А он сразу, о, это почковая мутация, это там большая редкость. Побежал, всем соседям рассказал, меня пригласил, фотокорреспондентов пригласил из местной газеты, зафотографировали. Ну вот, шутка, конечно, это была первоапрельская моя. Ну, человек очень порадовался. Я потом, конечно, ему рассказал, он очень расстроился. Думал, он правда первооткрыватель вот какого-то сорта, какого-то метода. Поэтому давайте, я не против прогресса, но как-то старые добрые методы, они ближе к сердцу, они проверены, и все хорошо. Когда вы их применяете, Дмитрий у нас на телефоне. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день. У меня такой вопрос, вернее, проблема. Я пытаюсь уже второй год размножать виноград зелеными черенками. Они прекрасно укореняются. Ну, до зимы они, естественно, не одресневают, но я имею в виду лоза. И я их ставлю на подоконник осенью, пытаюсь их растить зимой. Ничего не получается.
А вы откуда?
Москва.
Из Москвы.
То есть и досветка, и достаточно большая емкость, земля такая, ну, как бы нормальная земля с огорода. Я ее... В теплице этот горшок с черенком растет прекрасно. А вот на подоконнике с досветкой и пытаюсь там влажность создать, ничего не получается. Они медленно растут, практически не растут, листья опадают, какая-то плесень на листьях появляется. Не мильдью, а идиум, а что-то непонятное.
Ну, и... может быть, это паутинный клещик, вы не смотрели?
Нет, смотрел, не клещик.
Ну, вообще, виноград все-таки листопадная культура, это же не вечно зеленая, поэтому, если опадают листья зимой, это, в принципе, нормально. Но другое дело, давайте вот разберемся, почему у вас не вызревает лоза, если вы зелеными черенками, там, укоренили зеленые черенки, может быть, надо было вовремя прищепнуть, то есть произвести пинцировку вашего винограда для того, чтобы прекратился рост и вот тот самый отрезок черенка, потому что там могут боковые еще начать, но боковые там точно не вызреют, но основной побег, если его вовремя прищепнуть, он, как правило, вызревает. Может быть, вот этим путем пойти. Потом виноград такой можно прекрасно сохранить в подвале, то есть не в теплой комнате, а именно в подвале при температуре там от 0 до плюс 5 градусов, периодически поливая его в горшочках. Он там и не растет, и не высыхает, и не портится. Так что попробуйте этим способом. А вообще виноград еще очень легко размножать не только черенками, но вот мы про воздушные побеги говорили, вот такие вот, это я их называю полувоздушные побеги. Когда мне нужно развести виноград, как правило, для друзей, я просто, у меня много таких старых-старых детских ведерочек и горшочков, емкостей, на дачу вот свозишь обычно все ненужное. И вот я наполняю их землей, просто лозу туда пригибаю. Вот они стоят где-то, эти ведерочки под лозой. Пригибаю одну лозу, как правило, там, такие самые, скажем так, небольшие, и те, на которых нет урожая. Пригибаю, прикапываю, наполняю землей, и через какое-то время, как правило, там, ну, 2 месяца, все нормально, она укореняется, лоза, и можно ее просто отрезать от маточного куста и вот с горшочком кому-то подарить. Человек привозит на дачу к себе горшочек, просто осторожно вынимает, не повреждая корни, вместе с комом высаживает. Так что размножить виноград можно еще и вот таким вот способом, воздушными вот такими побегами. Так что вариантов много. У нас есть в WhatsApp, так, к сожалению, наш радиослушатель не прислал свою фамилию, отчество, он прислал несколько снимков, тут очень здорово поражены ветки, деревья, вот не совсем понятно, я не могу рассмотреть, что это. Похоже, вот там первая фотография, такие очень сильные искривленные побеги, похоже немножечко на черную смородину. Ну вот точнее сказать не могу рассмотреть. Если такое искривление на черной смородине, ну, скорее всего, это так называемый вредитель стеклянницы, который, ну, личинка его выедает фактически изнутри побег, он черного цвета, и прирост уменьшается на таком побеге, и практически нет урожая. Его, это, такие ветви надо немедленно вырезать, пораженные стеклянницей, то есть они не должны находиться в кусте. Ну а далее, вот, к сожалению, вот я не вижу, что за культуры по веткам. Некоторые ветки, такое впечатление, механически чем-то поражены и начинают там расплываться. Так, вот, к сожалению, точно не могу сказать. Если вы можете, поточнее мне опишите проблему. Ну, в соцсети мне напишите куда-нибудь, найдите меня и опишите, что это за культура, как это проявляется, когда это начало проявляться, вот эти проблемы, не было ли каких-то механических повреждений ветвей, чтобы знать подробности, потому что просто вот по фотографиям определить достаточно сложно. Так, следующий вопрос. Меня интересует яблони Фуджи, средняя полоса России. Владимир, есть ли клоны для нашего климата? Я думаю, Фуджи вам вряд ли подойдет. А зачем вам надо Фуджи? Да, Фуджи — это хороший такой классический сорт, один из промышленных сортов. Но у нас есть масса сортов, которые не хуже этого сорта, и в Владимирской области лайронированы и прекрасно растут. Зачем гоняться за чем-то известным, когда можно посадить то, что вам даст гарантированный и хороший урожай? Так, Алексей, если можно коротко, потому что у нас заканчивается передача.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень жаль, конечно, про розы хотел заметить. Ну, наверное, это даже не вопрос. Дело в том, что даже вот эти голландские, эквадорские розы, даже если их привить, они не всегда устойчивы. Они, например, в Волгоградской области, они вымерзают. Так что, конечно, рекомендую садоводам искать советские сорта, которые в советское время районированы были.
Да, полностью с вами согласен. Не обязательно советские, но можно просто российские. Ведь селекционеры продолжают работать. У нас прекрасные селекционеры. Так что ищите родные розы. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей субботы.
«Моя дача».